Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 11 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ребята, ребятушки, у меня здесь проблемушка. Зависла эта штуковина моя из CODD. И причем зависла на позитивных показателях. 151 тысяча, с одной стороны, 151 тысяча автомобилей, казалось бы, это результат примерно вот этого же времени, 7.06, но только 1 января. 151 493 автомобиля. С другой стороны, скорость въезда в центр 52 км в час. С третьей стороны, 276% от номинальной нормы, которую мы наблюдали вчера. Все эти цифры, каждая из них в отдельности, прекрасны. Все вместе какой-то сюрреализм. Поэтому я предлагаю сегодня не верить показаниям экрана из центра-центра, из самого центра ЦОДД. Нет, сам центр хороший, а вот показания экрана не очень. Я думаю, что это у нас проблемы с экраном какие-то. Да, хотел было я вам про Рокетмена и про министра финансов России, и про министра культуры, или еще про что-то, но даже не знаю, с чего начать. Может быть, с буханочки? УАЗ «Буханка», знаете? Самый популярный автомобиль среди наших монгольских друзей. Ну, в смысле... Я сейчас без наездов, вообще без национальных и без геополитических, мало ли еще разожжем сейчас здесь с вами конфликт России-монгольский. Нет, в том смысле, что единственное направление, в котором я видел вереницу автовозов с этими, с буханками, вот с этими. Болт разбился, Тимофей Чепан. Болт. Кто такой Болт? Извините, ну сейчас я включусь в новости. Так вот, единственное место, куда вереницы автовозов везут буханки, это Монголия. Граница России и Монголии. Откуда я это знаю? Потому что я видел это своими глазами. Потому что мы путешествовали на замечательных автомобилях Peugeot 408 из Иркутска в Улан-Батор. Не побоюсь этого слова. И нужно сказать, нужно отдать должное 408-му. Справился он с этим в легкую. Ну, просто это подвеска, вот этот клиренс почти кроссовера и все остальное. Ну, нормально справился, нормально. Чего от него не ожидали даже, по-моему, сами парни из Peugeot. Тогда, когда это происходило. И что еще дала та поездка? Осознание того, что в Монголии буханки жутко популярны. За какие свои характеристики? Ну, я думаю, что за железобетонность... За по-настоящему внедорожный потенциал, за неприхотливость. Буханка — это такой вот АК-47. Еще тот, легендарный, древний. Это тот автомобиль, который можно, закатав рукава, починить при помощи подручных материалов. А именно, перекати поле куста, пучка верблюжьей шерсти, лепехи, которую ты там нашел, еще чего-то. Вот все это собрав, ты можешь починить этот автомобиль, привести его в сознание и доехать, куда тебе нужно. Твой надежный друг, товарищ, брат, кто, напарник, ну и все такое. Вот это буханка. Но точно совершенно ни в Монголии, нигде бы ты ни был еще на планете Земля, буханку не ценят за ее максимальную скорость. Это нонсенс. Буханка и скорость, в принципе, это слова, которые странно, если они попадаются в одном предложении. Но буханка и максимальная скорость в одном предложении — это вообще запредельно. Так вот, ребят, я нашел сегодня буханку, которая легко должна быть внесена в аналы, в хорошем смысле этого слова, автомобильных это не происшествие, а что рекордов. Ну, куда-нибудь она должна быть внесена, потому что сегодня на Кутузе меня обошел парень на буханочке, причем буханка пикап. От буханки там осталась только кабина, а сзади был кузов с тентом таким вот. Пикап, крытый пикап. На скорости, по моим подсчетам, где-то 115-120 километров в час. Около 115-120. Потому что я-то иду на лимите, и я иду спокойненько свои законные 100, а на самом деле 96, наверное, 97, ну, где-то вот так. И он меня так... И прямо под вот эту вот рамку в районе Поклонной горы, где много-много камер, где точно совершенно камеры работают на контроль скорости. Вот, обошел. Ну, хорошо мне шумоизоляция. Классные ламинированные стекла, двойные стекла с ламинацией посередине и все такое. Потому что это теперь Range Rover Sport. С диско-спортом попрощались. Теперь Range Rover Sport. О нем отдельно нужно сказать, потому что именно про него британская пресса написала, что они придумали такие камеры, которые будут штрафовать громкие автомобили. Вот этот Sport точно совершенно туда попадет со своим выхлопом и его звуком. Но об этом позже. Пока о буханке. Ребят, у меня вопрос к вам. Скажите, мы действительно вывели некую разновидность людей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения. Но то, что отсутствует понимание, в каком месте ты находишься, что здесь все камеры, и ты несешься по Кутузе, в общем-то, где камер, мама дорогая. И ты идешь 115-102, да бог бы с ним, с этими штрафами совсем. Но инстинкт самосохранения, то, что позволило людям занять доминирующее положение на этой планете. Ребят, ну вы понимаете, что вы тупиковая ветвь развития человечества? Вы тупиковая ветвь. Ну как на этом можно идти 115-120? В здравом уме находясь, в сознании... железно понимая, внутри чего ты находишься. Ты находишься внутри большого железного ящика. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Рома.
Кто эти люди? Зовут. Объясните мне, кто они? Зачем они?
Эти люди, могу объяснить так. Во-первых, человек, если опаздывает, 250 рублей – это не штраф.
Жизнь,
ну да, буханки не очень, конечно, с безопасностью, но по сравнению с легковыми он защищен.
Нет, я вас умоляю, сейчас забейте в Ютубе экстренное торможение буханки.
Я все это видел.
И посмотрите, что делает автомобиль на скорости от 70 до 80 километров в час, не на 120.
Не все буханки в одну смешивать, это раз. Во-вторых, буханка легко идет 130-135, идет буханка легко.
Я думаю, что она может идти и 400, если ее сбросить с достаточной высоты.
Ром, ну просто вы недавно не ездили на буханке, наверное.
Тут вопрос, зачем? Разогнать и КамАЗ можно до 120. Но зачем? Вот это же противоречит закону жизни.
Просто опаздывает. Движение, в принципе, в это время, в кое вы ехали, никакого. Поэтому по хорошему асфальту ничего страшного, что он 115 проехал на штраф 250. Вот так.
Вы меня сейчас удивляете, честное слово, правда. Но главная цель жизни – продолжение генопередачи. Я знаю, куда он торопится. Он на тот свет торопится. Я это знаю. Знаю я. Давайте возьмем тележку из магазина, из супермаркета, из какого-нибудь, и попробуем разогнаться на ней до 50 километров в час. До 50. Вот это буханка на 120. Ну, давайте разгонимся на тележке. Я, когда еду в автомобиле, я уповаю на целую массу ассистентов, помогающих мне, решающих, предотвращающих, защищающих. У меня система безопасности просто до черта. И я уповаю на все на эти системы. Даже не в том смысле, что я отвязный водитель. Я уповаю на них, если вдруг прилетит причина из другого места какого-то ко мне. Причина прилетит из другого. Но я думаю, у меня, значит, вот это, он сам начнет отруливать, оттормаживать. Здесь преднатяжители меня впечатают в кресло, прижмут меня, как будто бы я космонавт. Тут везде раскроются все подушки, тут педали уйдут, рулевая колонка смещается, капот улетает на крышу. Я верю в это. Во что верит человек в буханке? Он верит в гравитацию. Он верит просто в гравитацию, в кинетическую энергию. Но, извините, это прямо противоречит вообще главному закону жизни, продолжение и реплицирование себя же, жизни. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Хотел рассказать такую историю. Я когда служил 96-98 год, это был Чкаловский аэродром. Вот, была такая история. Ехали на Буханке спецслужбы, то есть это спецназовцы спешили на самолет именно на Чкаловский аэродром. Мы их остановили в районе вот Щелково, вот. Но она была полностью, значит, ну там в железном кузове, то есть без окон, без всего. Вот. И воихник, то есть стал ему, грубо говоря, там, ну там нравучения какие-то, но, к сожалению, потом ребята там вышли, объяснили, что спешим, самолет, борт улетает там в горячую точку. Вот была такая история. Так,
ну, может быть, тоже люди куда-то спешили. Я не знаю, но у него это тент крытый, это, ну, головастик, как его называют. Это даже не пассажирский, это 100% грузовая версия. То есть он ехал загруженный с этим, с кузовом деревянным, а кабина была только кабина. На двоих. Вот два человека впереди в кабине, а сзади кузов с тентом такой. Вот такая буханочка. И я так смотрел на него, и, честно говоря, у меня было ощущение, что я вдруг в какой-то момент стал персонажем мультфильма «Тачки», где есть совершенно разные автомобили, в том числе «Мэтр», ну, если кто знает, вот это вот все. Ребят, я не хотел вообще обижать здесь сейчас водителей буханок. Я знаю, что вы сейчас возбухать начнете. Вот, я про другое. Я про то, что как страшно. Вот это чувство сродни тому, как вы идете по улице или в метро заходите, а рядом с вами идет мужчина или женщина, неважно, и ведет непринужденную беседу сам с собой. Бою. Сам с собою ведет непринужденную беседу. И в какой-то момент ты понимаешь, ну, шизик просто рядом с тобой. Шизик. Вот так визуально смотришь. Нормальный человек. Взгляд не стеклянный, не смотрит сквозь стены, сквозь себя. Нет, нормальный. Внешне нормальный человек. Опрятно одет. От него не пахнет... ну, нормально. Как нормально от него. Все нормально. Ухоженный. Все хорошо. Но только он из другой реальности. Он вообще из другого мира. И он находится сейчас в другом мире. И ты... И самое пугающее, от чего ты торопеешь, просто вот в ступор впадаешь, это то, что ты не понимаешь его. Ты не понимаешь, ты не можешь его предсказать. Ты не понимаешь, что он дальше сделает. Вдруг он сейчас выхватит топор из сумки и вонзит его между твоим правым и левым полушарием прямо посреди лба тебе. Ты не знаешь, чего ее от него ждать. От обычных людей, которых ты якобы можешь предсказать, ты понимаешь мотивы, причины, следствия, реакции. А с этим ты не понимаешь. И вдвойне страшно, когда ты встречаешь такого человека на дороге. Человека из другой абсолютной реальности. С другими вообще законами жизни, с другими инстинктами. Ты не понимаешь, чего от него ждать в следующий момент. Вот это же ведь самое страшное. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. А что если вот прямо тогда, вот когда он ехал, нужно было срочно привезти что-то такое очень важное, например, где-нибудь у Артура в кафе.
Конечно.
Кончился коньяк.
Депешу нужно было доставить какую-нибудь. Это фельдъегер мчался. Да. У него, кстати, такое, ну, номера были гражданские, а кабина была зеленая
вот.
Такая.
Фельдъегер. А вообще, Роман, на трассе вот Москва-Самара зимой, будучи управляя семерочкой BMW, еду на скорости, ну, где-то 130-140 я шел. Обгоняет меня вот эта вот маленькая вот капсула смерти под названием X1. Ага. И мчит с такой скоростью, что, я не знаю, там не то, что там водитель буханки остановится. Если с этой машиной трудно будет справиться при торможении, то X1, я не знаю, там летел бы как пуля, даже если бы он притормозил.
Ну, я не знаю, но на всякий... Спасибо большое. На всякий случай, ребят, на всякий случай. Кому лень, давайте я в телегу попробую этот ролик выложить, найти. Просто сейчас загуглите, заютюбите экстренное торможение буханки. Просто экстренное торможение буханки. Вот просто загуглите, и все. Вот загуглите, и больше ничего. И посмотрите. Загуглите, посмотрите, и все, и больше ничего. И потом снова возвращайтесь, если хотите, и расскажите мне про то, как это прикольно. Да, Гогога пропустила, о чем говорил. Кутузовский проспект, 6 утра, я на 96, и буханочки у меня на 115-120 обгоняющие. Мало того, что под камеры, но еще и вопреки закону жизни, который говорит, что ты должен продлить свой род. ты должен передать свой ДНК-материал следующему поколению. Это твоя главная задача. Главная задача вот этого парня сегодня была, ну, как-то смертью храбрых доблестно погибнуть. Но не на поле боя, а здесь, в Москве. И самое страшное, что он однажды когда-нибудь может унести с собой еще несколько жизней. Потому что ведь это же чрезвычайно твердый автомобиль. Он такой, это... Он простой, незатейливый, примерно как снаряд танка Т-90. Вот, ну, незатейливый и простой. И все. Глава Минкультуры Российской Федерации Владимир Мединский объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Вот мы с вами и дошли до этой темки, друзья. Ну, а что вы хотели? Мы должны были однажды... Ой, секундочку. А... Где у меня музычка? Вот. Я же должен был что-нибудь... Музычка под это делать. А почему? Да супруга моя сказала, мы должны посмотреть на это. Ну и мы сходили, посмотрели. Открестился от причастности к цензуре в картине Владимир Мединский. Подчеркнул, что речь идет не о цензуре, которой в России нет, и которая не регулируется никакими нормативами, а о самоцензуре. Так что вырезали, я хочу понять. Самоцензура произведет в первую очередь прибыль. Да, фиксирует, что предварительные итоги уикенда сохранят худшая наработка на сеанс среди пятерки фильмов. Значит, «Рокетмен» по итогам первого уикенда 29-30 миллионов рублей без учета превью-показов. Это мало, даже по мнению специалистов, которые занимаются вот этими всеми ЛГБТ-фильмами или биографическими фильмами. Я хочу сказать, что фильм оставляет действительно неоднозначное впечатление. Он, честно говоря, выглядит немножко рваным. И я в какой-то момент я долго упрекал создателей в том, что, ребят, нельзя. Вообще, в какой-то момент создалось ощущение, что Элтон Джон писал сценарий сам. Настолько там все прям... Вот. А потом я вспомнил, что на самом деле его же почикали. И вот это вот хотите посмотреть, например, того, как иногда купирование приводит к хорошим результатам? Ну, там, бойцовые собаки становятся менее уязвимы. За хвост его теперь уже не схватишь и за уши не потягаешь его. Нет, нормально. Но с произведениями творческого, какого-то интеллектуального приложения сил человеческих. Вот с такими произведениями нужно очень аккуратно их резать. Чрезвычайно аккуратно. Потому что говорил, как говорил, помните, этот барон Мюнхгаузен, что ладно, да, там перевирайте, мне же как резать меня начинаете, а тем более дополнять. Боже, вот это тут совсем кранты. В общем, фильм получился отстойный, нелогичный, рваный, с непонятными характерами. И это вообще-то иллюстрация того, что можно сделать, наверное, с нормальным кино. Наверное, я не знаю. Если подойти к нему вот таким образом, со стороны ножниц и монтажного вот этого станочка. Just my job, 5 days a week. A rocket. А вообще еще нужно сказать, что удивило то, как много песен, оказывается, Элтона Джона мы все с вами знаем. Я знаю, при том, что никогда в жизни не было у меня мысли вот такой, честно я ее сформулирую. А не послушать ли мне Элтона Джона? Вот я совершенно железно могу принести клятву. Никогда в жизни, ни разу в жизни у меня не возникло такое желание, даже случайное, вот взять и сказать самому себе. Да, у Джона там, у Элтона нашего вышла какая-то песенка. Может, послушать хотя бы начало какое-нибудь? Не было никогда. Нет. А оказывается, что, черт возьми, дядька написал столько песен, которые вообще с ним никак не были ассоциированы. А это, оказывается, он, елочки-палочки. И среди них там есть творческая жизнь. Нет, у нас будет сатисфакция, будет обязательно. Вы думаете, что после этого вам сейчас придется руки с мылом мыть, уши и все остальное? Нет, я сейчас выбью из вас вот эту дурь Элтон Джоновскую и Рокетменовскую. Все, до свидания, Министерство культуры, до свидания, купированный Элтон Джон. Начинается настоящая программа «Моторы» 7.24. Ребятки, пробуждаемся с вами прямо сейчас. О, будет жарко. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Шевасар, Гагога, Владислав, Макар 753, Серж Лафитов, Олег, еще Тимур Курденко, Владимир 777, молодой патриот, Мофу, Кара Курт, и еще у нас Алекс Рейн, Сергей Владимирович, Макар, Спира, директор совхоза, еще Людмила и Владислав, и Тимофей Чупанов, и еще Николас, извините, не могу прочитать, Серпуховчанин. Боже мой, как вас много! Одним словом, лучшие люди планеты здесь, в нашем Telegram-бот-мессенджере. Да, Антотос, видно вас прекрасное. В одно слово все пишется, ребят. Хотите успешно присоединиться к братии, которая здесь имеет возможность свои мысли изливать в наш Telegram-бот-мессенджер? Или что вы изливаете тогда? Заходите и вы в одно слово. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это не больно. С нами Лос-Анджелес, 13.81. Если вы пишете смски, зачем вы это делаете? Тогда я читаю вас по последним цифрам, именую вас по последним цифрам вашего телефона. Лос-Анджелес, заходите в Телеграм, так гораздо приятней. Сделайте еще и моему сердцу приятней. Смотайтесь, пожалуйста, на пирс Санта-Моники и снимите пару фоточек. Как хочется снова к вам, Лос-Анджелес. Боже мой, какие приятные воспоминания. А запах город, цветущая зелень, вот эти вот невероятные цветы везде какие-то. И все вот это. Спасибо, Лос-Анджелес, за приятные воспоминания. Очень надеюсь, что и в этом году мы отправимся туда, к вам на автосалон. Ваш чрезвычайно интересный, занимательный, чуть не сказал забавный. В общем, хорошо у вас в Лос-Анджелесе, но сейчас без обид, ладно? Сан-Франциско все же покруче чуть-чуть. Набросил, как вам?
В движении.
Давайте про движение. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. У нас сломашка, наш экран CODD, он показывает какие-то нелогичные цифры. И тем более вот эта 151 тысяча, она так и не меняется с начала часа. Так что я не просто думаю, я абсолютно уверен, это не... неправильные показатели. Поэтому рассчитываю на вас. 7373948, 7373948, 495 код. Где вы, как вы въезжаете, выезжаете, если знаете, рассказывайте. Волгоградский проспект, замес очень серьезный. Там целый ряд ДТП, плюс дорожные работы на объездной дорожке, которую вам построили, чтобы вы не стояли на Волгоградском проспекте. Остаповский проезд, это называется. Так вот, в начале Остаповского, где Люблинка в Остаповский переходит, затеяли дорожные работы, из-за чего вы стоите на Люблинке со скоростью от 3 до 5 километров в час. И по Волгоградочке от Кузьминок, да, пожалуй, что даже от Кузьминского кладбища, вот почти от МКАД, сюда же до пересечения с Люблинкой тоже стоите жестко. ДТП на Рязанке. Это как это проезд? Луховицкая улица. Бог его знает, что там авария. Из-за этого вы и стоите. Вообще город нормальный. Красивый город. Я так смотрю на него. Только на юге МКАД и внешнее, и внутреннее стоит. И на севере от Дмитровки до Ленинградки стоит внешний МКАД. В Балашихе авария. Но она пока не привела к серьезным проблемам. Ну, вот таким проблемам серьезным, которые случаются у нас там обычно. Ну, вот, собственно, и все. И это все тянет ровно на 3 балла. Такие пробки у нас.
Моторы.
Андрей Петров сообщает, а еще Симферопольское шоссе стоит, как обычно, на въезд в Москву, но это понятно. А еще что у нас? На Пятницком делимобиль в мясо, Михаил 444-й. А на Гадзиашвили пробка, как всегда, это Тбилиси. И как всегда, весело у вас там, правильно? И как всегда, все па-па-па сигналят, и вот это вот все. Кстати говоря, это не только ваше изобретение, и не только вы в Тбилиси этим изобретением пользуетесь. В Баку, что в Азербайджане, ровно такое же поведение водителей. А вы еще обижаетесь, когда говорят, что, ну, как бы, народы Кавказа, там, братские, все такое. Ребят, ну, что вы там делите постоянно у себя? Ну, ведь вот прям возьми обычные вещи повседневные. Все равно мы все их делаем одинаково.
Моторы. Моторы.
7.35, и мы продолжаем. Болт — это Артем Болдырев. Да, вы знаете, я тоже нашел эту новость. Ну, как бы, основные новостные порталы и ленты, те, где... откуда я... беру информацию для себя. Они не заметили этого чрезвычайно трагичного сообщения и происшествия. В аварии на трассе М4 Дон погиб мотоблогер Болт Артем Болдырев. Я, во-первых, хочу выразить соболезнования всем родным, близким, друзьям. Блогер, значит, армия подписчиков, те, кто следят за ним. И, собственно говоря, вы простите мне мое личное мнение, но вот эта армия подписчиков и армия следящих, и армия вот этих вот... Давай, давай, Болт, давай, еще что-нибудь, давай. А ну, исполни еще что-нибудь. Вот вы, в общем-то, и причастны к тому, что произошло. Вы уж простите меня, не опосредованно, безусловно, косвенно, безусловно, но... Иначе что еще может заставить взрослого мужчину, ему было 33 года, ехать по трассе М4 Дон на мотоцикле, руля ногами... Ногами. Вот я сейчас смотрю фотографию. Фото мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами. Фото представлено очевидцем. То есть какой-то очевидец ехал. Болт, уж простите, я буду его по его прозвищу называть его. На BMW. Я небольшой знаток мотоциклов, поэтому я просто могу сказать, что это BMW. Окей, это BMW. На BMW. Едет, сидя на втором сиденье, втором месте, где обычно сидит, должна сидеть девчонка. Он сидит там, обнимает двумя руками багажничек. У него бокс на мотоцикле сзади, контейнер для хранения вещей. Их три, два по бокам и один сзади. Он, и там даже спинка. А, ну там даже на этом контейнере спинка специально, чтобы могла девушка откинуться. И не видно было стринги ее, которые оголяются, когда она там сидит. Чтобы стрингов не видно было, там спинка такая даже сделана. Ну, я бы назвал этот мотоцикл круизером, наверное. Вот, как бы откинувшись на эту спинку, свесив руки позади себя на этот бокс для хранения вещей. Так, вот, такая вальяжная поза, так развалившись. И ногами рулит, ногами, ноги, две ноги, левая на левой рукоятке, правая на правой рукоятке. На шлеме GoPro-шечка висит. Ну, так себе решение, в общем-то, уже все нормальные блогеры давно перешли на Соньки, но у него GoPro. Вот. И на GoPro-шку снимает, я так понимаю, снимает ноги. А когда ты сосредоточен, вот есть правило, о котором мы много раз говорили. Куда ты смотришь, туда ты и приедешь. Вот нужно смотреть туда, куда ты хочешь приехать. Господин Болт, судя по всему, смотрел на ноги на свои и на то, как он рулит ими, ногами этими. И приехал в автомобиль, двигающийся в попутном направлении. Приехал так, что от мотоцикла ничего не осталось. Я не видел этого, я читаю по сообщениям. А он от полученных травм скончался. Мотоцикл BMW столкнулся с шедшим впереди легковым автомобилем Fiat. Все. А что еще нужно делать? Я сейчас пытаюсь понять. А что мы еще должны сказать по этому поводу? Ну, я так понимаю, что цель достигнута. Нужно было хайпануть, и цель достигнута. Сейчас коллеги, друзья должны извлечь эту видеозапись и по-хорошему опубликовать ее у него же в блоге, потому что ведь это же для того же и делается же, ну, насколько я понимаю. А не для этого перекрываются Арбаты у нас, чтобы снять для инстаграмчика что-нибудь и потом хайпануть. Вопреки существующему законодательству, вопреки логике, здравому смыслу, культуре, уважению ко всем остальным, главное сорвать самую важную и, пожалуй, единственную по-настоящему стоящую валюту современности, а именно, внимание. Вот, ну, цель достигнута, я так понимаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот, так сказать, миллион ведь погибло, так сказать, 30 лет. Что вот мешать на поезде? Откинулся бы, так сказать, уснул, очнулся, так сказать, на месте, без всяких проблем.
Я, да, ну, наверное, извините. Я не... Ну, во-первых, погиб человек. Это всегда очень плохо. Это всегда трагедия. Трагедия для близких, для родных. Ну, это во-первых. Во-вторых, но если человек делает все, чтобы погибнуть, а потом погибает, то в результате что нужно сказать в этой связи? Ну, цель достигнута, это был целеустремленный человек, и он достиг своей цели. И вот. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав. Ну,
что сказать? Хотелось бы, конечно, выразить соболезнования друзьям, близким,
да,
погибшего.
Они не виноваты в том, что он ставил свою жизнь чуть-чуть ниже, чем внимание, правильно? Они же не виноваты.
Абсолютно. Никто не виноват, кроме него самого. Он нарушил правила управления, забывая тем, что все-таки мотоцикл – это, ну, что-то, скажем, более повышенная опасность для водителя.
А я вам больше скажу, автомобиль. А зная наше безалаберное, халатное, преступное отношение к безопасности детей, я вам больше скажу, что он, ладно, хорошо, если бы он в столб впилился, а если он впилится в автомобиль, где непристегнутые дети сидят? Они получают травмы, там автомобиль слетает в кювет от удара. Мотоцикл это все же у него тяжелый мод, я думаю, килограмм 350, наверное,
есть.
Это снаряд, который летит со скоростью с высокой, говорить. У него колоссальная кинетическая энергия. Он рубит автомобиль, бамс, удар, все вылетают, все. И тогда, спасибо вам большое, вот Сергей Деменко. Сергей, надеюсь, не исковеркал вашу фамилию? Не коверкайте новости. Автомобиль грузовой. Во-первых, Сергей, а что это меняет? Ах, ну если он впилился в грузовой автомобиль, тогда понятно, конечно, грузовик виноват. Это во-первых. Во-вторых, я новости не коверкаю, а все проблемы и претензии к «Комсомольской правде», потому что первое, что мне выдал Яндекс по поиску «Болт», разбился. Была «Комсомольская правда». Я вам читаю прямо по «Комсомольской правде». Российский мотоблогер Артем Болдырев, более известный как «Болт», в понедельник, 10 июня, насмерть на 69-м трассе М4 Дон в Подмосковье. Ему было 33 года. И дальше я иду по новости. В областном главке МВД уточнили, что авария произошла в городском округе Домодедово, 69-й километр трассы М4 Дон, в понедельник, 18:10, мужчина 85-го рождения. При службе ведомства говорится, мотоцикл БМВ столкнулся с шедшим впереди легковым автомобилем «Фиат». Какие вопросы еще? У вас еще остались, Сергей Деменко, вопросы? Если не осталось, ну, хорошо. Я вообще не собирался долго топтаться на этой новости. Я просто хочу еще раз обратить ваше внимание. Я про болта услышал сейчас от вас. Но с чего мы начали эту программу? С людей из параллельной реальности. С людей из абсолютно какой-то вот другой вселенной. Но при этом эта параллельная реальность и эта вселенная, в отличие от того, что показывают нам в кино, она здесь, с нами, мы их видим. Это вам не Гарри Поттер, где их параллельная вселенная, она как бы незаметна маглам обычным. Нет, она заметна, мы их видим. Я встретил утром человека из параллельной реальности на буханке, который шел 120 по Кутузе. Вот это такой автомобильный аналог вот этого болта. Теперь болт, который едет по трассе, руля ногами. Ради хайпа. Мы не знаем, может быть, на буханке тот чел тоже хайпануть решил. И как раз снимал показания скоростные, на GoPro-ничку сидел и снимал. Говорит, смотри, гляди, что, гляди, давай, 120 я уже перешел, давай, снимай. Сейчас мы соберем 800 тысяч просмотров за 2 дня. Давай, буханочка. Вот, и этот рулит ногами. Рядом с нами люди из параллельной реальности. параллельной реальности. Теперь Дмитрий Валик включается. Ну и чё? Фиат грузовой не бывает. А, в смысле, это где Гдеменко? Да, все, извините, Дмитрий, Дмитрий Алекс, вы правы. Вы простите, зря рявкнул на вас. Нет, все хорошо. В общем, еще раз обратите внимание. И самое страшное, что мы не знаем, чего ждать от этих людей. Мы не понимаем, чего от них ждать. Они какие-то запредельно другие. Запредельно. И именно в этом опасность. Потому что, как сказали однажды классики, грузии, апельсины, бочки. Больше всего в конечном итоге человек боится непонятного и необъяснимого. А эти люди нам абсолютно запредельно непонятны. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Утро доброе, Роман Геннадий. А может быть лучше, вот мы тоже немножко виноваты, не снимать это на телефон, а с того же телефона позвонить 112.
А я не исключаю, что и позвонили бы. А как бы экипаж помог? Ну, экипаж приехал и выковырил его из автомобиля.
Ну, вы знаете, я вот просто как раз в пятницу ехал на дачу по Носовихе, и в районе Зари, там электричка стоит слева, видно, и сзади ребята висят эти зацеперы.
Да.
Ну, позвонил, успел, и снял
купальник. Возможно, спас жизнь. Хорошо. Возможно, спас и жизнь, да.
Комментарий маленький. Лабенский туннель, асфальт весь сживали. Едешь, сейчас там стоит такой, ну, туман, пыль, в общем-то, по кузову дробь сплошная такая барабанная. Так что, ребят, аккуратнее там.
Ладно, по кузову, а когда по капоту и по стеклу, по лобовому?
Ну, там сейчас все вот в этом тумане едут медленно, поэтому случится по низу.
Есть такое дело. Спасибо, хорошо, спасибо. В общем, ребят, еще будьте внимательны. Весна уже позади. Не в начале, как пел Владимир Семенович. Но, тем не менее, весеннее обострение, оно до сих пор бушует. Масса непонятных людей с параллельной реальности. Мы не знаем, чего от них ждать, поэтому аккуратненько держимся подальше от них. А вам, пограничники, но в том смысле, что находящиеся на границе между нашим миром и тем миром запредельным, для нас непонятным, ребят, оставайтесь с нами здесь, но задержитесь немножечко, сделайте волевое решение. Волевое решение. И в конце концов поймите, вы не в компьютерной игре. Жизнь одна. Одна жизнь. Не будет никакой перезагрузки. Но в самом деле, ну что вы, как я не знаю.
Краш-тест.
Это не параллельная реальность, это реальная жизнь, к сожалению, пишет Котопес. Многие не понимают мотокультуру. Непонятные люди, которые их критикуют и не смотрят в зеркала, а человека жалко. Жалко человека. Каждого человека жалко. Безусловно, каждого. Какой стингер лучше всего приобретать, 249 или 330? Кирилл Дмитриевич. О, наконец, Кирилл Дмитриевич, я вам искренне благодарен за то, что вы решили нас переключить вот таким радикальным способом. Вы даже радикальнее, чем отбивка краш-тест у нас здесь в эфире. Итак, Кирилл Дмитриевич, может быть, вы тогда? Может быть, вы из этих, из Корос, из наших, из Беларусь? Дмитриевич вы или Дмитриевич, скажите, Кирилл? Это отчество у вас или фамилия? Вот, и Кирилл правильно совершенно переключает нас, перерубает, действительно. Дмитрий, все-таки отчество. Тогда Дмитриевич, извините, Кирилл Дмитриевич, переключает нас на тему автомобилей непосредственно. И спасибо вам большое. Значит, смотрите, что мы делаем до завершения этого часа. Осталось у нас 12 минут. Мы с вами ругаем, хвалим автомобили. Автомобили, не людей. Я понимаю, как сладко ругать всех вокруг. Я понимаю, как это прикольно. Но сейчас, в данном случае, мы переключаемся к конструктивной, объективной по возможности критики автомобилей. Здесь авторитетов нет. Хотите ругать Кадьяк, ругайте Кадьяк. Хотите ругать CX-9, ругайте CX-9. Если у вас это получится. Вот. Но тем не менее, никаких авторитетов. Не признаем мы их здесь. Критикуем, но конструктивно. У вас должно быть подтверждение вашей критики. Хотите похвалить? Пожалуйста, хвалите. Хотите краш-тест? Пожалуйста, вот вам голосовательная машина. Два или три варианта есть у меня. Вы предлагаете эти варианты. Вы выбираете сейчас для себя новый автомобиль. И как это всегда бывает, раньше я говорил, как это часто бывает, хотя вот за некоторыми исключениями, но теперь этих исключений нет. Всегда есть альтернативный вариант. Поэтому предлагайте эти альтернативные варианты в Телеграме, СМС, по телефону, как вам удобно. 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот наш телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. И 925-88-88-94-8. Это наш замечательный СМС-портал. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Александр Домодед.
Да, Александр.
По поводу ругаем, хвалим автомобили. Роман, да. Закройте уши, хочу немножко поругать Кодиак.
Давайте. А вот, что, нет, да. Я напротив, я присоединюсь к вам, потому что, ну, я-то про него просто вот. Правду знаю всю, поэтому я... Что? Да, вот, давайте.
Брал не так давно вот новый Кодиак, угу. И спустя 3 недели владения начались тупники. Это изначально с мультимедийкой, но в итоге мультимедийка ожила, все хорошо, но осталась висеть ошибка ГЛОНАСС и подушки безопасности.
Угу.
Вот, с тех пор я катаюсь в дилерский центр. Там то прошивки нет, сказали, что нужно перепрошивать какой-то блок.
Да, да. Больше того, я вам скажу, что это не единичная ваша проблема, потому что у меня мой хороший друг и коллега тоже по моим же наставлениям приобрел Кодиак. У него семья большая, все, и нужен семейный большой автомобиль. И вот ровно такой же косячок с ГЛОНАССом был. Но вы понимаете, что это особенности локализации российской, да? Это не проблема самого автомобиля, как бы это... ну, хотя, конечно, проблема автомобиля, ведь с автомобилем же проблема. Да.
Ну, да, тут и еще такая особенность. Я не знаю, у меня это просто... Раньше не было опыта владения автомобилем с таким количеством ассистентов. Я-то думаю, что я сейчас клеммы с аккумулятора скину, надену обратно, возможно, ошибка уйдет.
Угу.
У меня после этого отвалились все ассистенты, какие есть.
Да.
Очень долго потом они восстанавливаются.
Да, нет, это лучше заезжать на сервис, чтобы парни компьютер подключали и снимали эту ошибку. Так вот.
Ну, вот, сложно. Собственно, после этого, да, я поехал к ребятам на сервис, но вот я с тех пор катаюсь, никак они не могут дождаться, чтобы им прислали новую версию прошивки. Там же тоже и блоки эти разные.
Ну, а так-то, вообще как автомобиль?
А в общем и целом автомобиль... Я вот, кроме как восхитительный, другого к нему подобрать термина
хорошо,
не могу.
Хорошо. Потому что, начали мы, конечно...
Прошло.
Да.
А вот это детский восторг и детская радость от управления, комфорта, удобства, она никуда не девается. Я надеюсь, это ощущение владения и управления автомобилем.
Да. Спасибо. Начали мы наоборот, как говорится, за упокой, зато за здравие закончили. И то хорошо. Volvo XC92 рестайл. Что там нового будет из основного? Спасибо, Михаил. Из основного нового надо дождаться. Ну, в смысле, подождем, увидим. Но не стоит ждать принципиально чего-то нового. Мы знаем, как компания Volvo умеет продлевать жизненный цикл автомобиля до запредельных величин. Когда у других уже выходит первый рестайлинг второго поколения. Первый рестайлинг второго поколения. Или даже второе обновление второго поколения. Или даже третье поколение. Ну нет, до третьего не доходило. Volvo умеет продолжать делать один и тот же автомобиль, одно и то же поколение. Настолько успешно и настолько большой запас дизайнерской прочности, конструкционной прочности всего был заложен в XC90. В тот XC90 первого поколения. Поэтому... Но мы знаем, как компания Volvo умеет делать такие обновления, когда обновляется хлястик, вот этот ремешок, который нужно было дергать, закрывая багажник в XC90 первого поколения. Этот ремешок вдруг стали делать не просто так наобум, а ровно из той же кожи, которой был обшит весь салон автомобиля. И это фактически один из главных был пунктов в перечне обновлений в один из рестайлингов, там, 5-й, 6-й, 7-й рестайлинг какой-то. Вот, ремешок, за который вы тянете крышку багажника для закрывания, дергаете ее вниз, в цвет кожи, он сделан из кожи, в цвет кожи салона. Пункт обновления. Поэтому я думаю, что тоже что-то серьезное обновится в XC90. А что с новым Дастером? Обещали удлиненную версию даже, пишет Олег. Олег, вы знаете, я думаю, что эволюционная ветвь под названием Дастер, она сейчас, ну не то чтобы ее нужно или будут рубить ребята из компании Renault, но она сейчас, эта ветвь, становится не главной. Все жизненные соки направляются совершенно в другую ветвь. Эта ветвь называется Аркана. И, кстати говоря, Аркана. На Аркану мы отправляемся на следующей неделе. 17 число это какой день недели? 17 это понедельник. То есть следующий понедельник и вторник я в Питере и как раз буду знакомиться с Арканой. К сожалению, не смогу вам ничего о ней рассказать до понедельника еще через неделю, до 24 июня, потому что эмбарго на любые материалы, фото и все остальное. Так что я буду постить вам цветочки, птички, потрясающие закаты на Финском заливе, а закатов нет, там белые ночи. Ну, вот что-то, ну, есть закаты, солнце же падает все-таки. Потрясающие закаты и вот эти белые ночи, и все, мошкару буду вам, корюшку, наверное, буду постить, но не Аркану. Тем не менее, 17 числа я уже буду за рулем Арканы. Вот, и к чему это я? К тому, что вы не могли не обратить внимание на узнаваемый интерьер. Вот, казалось бы, вы еще не встречали этот интерьер ни в одном автомобиле, который приехал сюда, но, тем не менее, вы уже его встречали. А секрет предельно прост. Это и есть Duster. Новый, в смысле, новое поколение европейского Duster. Казалось бы, правильно было бы, наверное, взять да и нам тоже Duster привезти. Но планы у компании Renault на российский рынок вот какие. Мы здесь всерьез и надолго, говорят они. А быть всерьез и надолго на автомобильном рынке, не имея своего локализованного продукта, чрезвычайно сложно и конкурентно невыгодно. Выгодно конкурентно производить автомобили здесь. Более того, не адаптировать автомобили для России, а производить фактически для России автомобили здесь. Только так можно завоевать доверие и там еще что-то такое российского покупателя. Так думают они. И поэтому вместо какой-то локализации или адаптации европейского Duster для России для вас сделали прекрасный купеобразный кроссовер Аркана с теми же показателями, характеристиками, только лучше и краше. Все. Вот что я думаю про Duster. Sportage 2017 года, 68 тысяч пробег, машина мечта, никаких нареканий. Кирилл Дмитриевич сообщает. Хорошо. А почему эмбарго? Автомобиль уже видел на дороге. Андрей, я тоже автомобиль видел и сидел в нем, и даже заводил его. Там на презентации в заряде стояли автомобили, который не отрубили. Ну, то есть не от внешнего аккумулятора, который позволял только светотехнике работать, там, мультимедийке, а фактически ходовые автомобили. Нажимаешь кнопку и заводишь его. Так что я его даже заводил. Но вот эмбарго, эмбарго, есть такое дело. Так, спросить про Duster. Олег предлагает что-то спросить про Duster. А что конкретно? Обещали удлиненную версию? Ну, не знаю. А нужен вам новый Duster? Вот скажите, вот будет у вас новый Duster с ценой, которая не очень сильно будет отличаться от Арканы. А есть Аркана. А ведь есть же еще и Captur, больше того. Ну и для чего тогда? В том смысле, что Duster классная модель. Но, как мне представляется, успех Duster в том, чтобы он оставался Duster и оставался таким долго. Почему? Потому что успех его заключается не только в том, что он классный, там, практичный, неубиваемый, подвеска и все остальное, а потому что он стоит столько, сколько стоит. На мой взгляд, адекватный ценник. Вот если выбирать автомобили с адекватным ценником, на мой взгляд, Duster в наших новых, хотя они уже не новые, экономических условиях, как раз автомобиль, который более-менее ценой своей отвечает самому себе. Для краш-теста Игорь предлагает X1 и Tiguan. Все двухлитровое. Игорь, но как? Но как вы собираетесь взять X1 по цене Tiguan'а? Как взять Tiguan по цене X1? Я X1, я знаю. Просто идешь и берешь максимально упакованную комплектацию, вот просто все, чтобы в нем было. И вот этот вот ящичек вдовы Клико мне тоже в багажничек, вы так говорите. И вот это и будет стартовая цена X1. Вот Tiguan такой вы покупаете. Это я знаю, как купить Tiguan по цене X1. Как купить X1 по цене Тигуана? Вот научите, Игорь, и тогда мы все выстроимся в очередь за BMW здесь. Абсолютно, абсолютно железно, в этом я уверен. Так, какой Captur лучше взять? Вдвоем ездить, в основном по асфальту. Хотелось бы не механику. Владислав, Уверяю вас, что вам не нужно сейчас брать коптер. Может быть, потом вы решите, это сформулированное для вас лично будет ваше же ощущение, и вы четко поймете, что вам нужен, да, именно коптер. Но чтобы это решение сформулировать, вы должны все-таки покатать аркану немножечко. Немного, совсем. Потому что мне представляется, что коптер — это, конечно, хороший автомобиль. Но автомобиль, в котором Дастера значительно больше, чем будет Дастера в Аркане. Вот в Аркане Дастера будет гораздо меньше, чем в Каптюре. То есть его достоинства останутся. А особенности, которые мы считаем недостатками, в Аркане их не должно быть уже. Но я так предполагаю. Вот. А если говорить по цене, ну вот вам Каптюр. 1 334 990. Цена максимальной версии Каптюра. 1 334 000. Цена максимальной версии Edition One, в которой есть вообще все запредельно, полноприводной и все на свете. 1 490 000. Ну, то есть там разница менее 200 тысяч. Ну, посчитайте, сколько? 160 тысяч разница. Стоит ли ради этой разницы предпочитать Каптюр? Я бы подождал и, ну, как минимум, познакомился бы. Ну, так, хотя бы в качестве такого мимолетного знакомства в тест-драйве 10-минутном с Арканой, а потом уже принимал бы решение.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, вот он какой, 11 июня на календаре. И вчера нам кто-то из вот этого, как они называются, эти органы, ну, те, которые следят за тем, чтобы мы не перерабатывали, не перегревались и всячески трактуют нам рабочее законодательство. А что вы говорите? А, я понял. Но речь не об этом. Нам сказали, что сегодня мы можем работать на час меньше. Ибо завтра у нас большой праздник для всей страны, для всей нашей большой компании. И на этом основании я думаю, что вот сейчас бы можно было бы и свернуть программу «Моторы», ибо на час меньше это как раз 7 минут назад. Но я не таков. Нет. Я так не поступлю. Вот на час больше можно, на час меньше нет. Позволить себе этого не могу. Но завтра все-таки мы станем отдыхать, ребят. Вы уж простите, не могу перечить пожеланиям коллектива, а коллектив собирается отдать должное здоровому сну и празднику, конечно. А все почему? Не потому, что мы ленивые, а потому, что вы будете отдавать завтра должное сну, правильно? И на этом основании вы будете слушать классные, хорошие, продвинутые песни. Да. Не то, что вот это вот ерунда какая-то. Так что у Щукина тут появляется. Сейчас будут буквы, внимание, ребят. Будут буквы сейчас. Здесь нужно немножечко включить. Напрячь мышцы памяти. Говорит МСК-бот. Это все латинские буквы. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, где мы с вами общаемся. Главное средство, не побоюсь этого слова, связи нас с вами, а вас с нами. И я приветствую здесь всех, кто уже подрубился. Юлия Кли. Валерий вот только что зашел. И Владислав, и Юрий СПБ. Вероятнее всего, из Санкт-Петербурга. Да, еще 925-88-88-94-8 – это наш СМС. А также я хочу, чтобы вы не забывали о возможности смотреть и следить за свежими новостями и аналитикой у нас в телеграм-канале нашей радиостанции «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва» – тоже латиница, это уже телеграм-канал радиостанции. улыбаться ртом, Джастин Бибер вызвал на бой в октагоне актера Тома... Дайте ему Оскара Круза! Я тут подумал, вы знаете, насколько было бы прикольней и правильней, если бы вместо мусора в телегах, в каких-то на своих социальных площадках, вот этих вот виртуальных и везде, в социальных сетях, наши любители поспорить, ну, позабрасывать друг друга какахами, выходили просто реально в октагон и там выясняли отношения. Ну, как это придумано природой? Отношения. Ну, там, надпочечники выделяют адреналин. Вот это вот все, ощущение крови, ну, там, стратегии жизненные, сражайся или беги, и все такое. Дайте мне, пожалуйста, как вам кажется, основные пары вот этих самых спорщиков, которых бы вы хотели увидеть, ну, октагон на ринге, неважно. Вот чтобы они выяснили отношения. Есть у вас такие? А? Говорит МСК-бот. Ну, напишите. Ну, что вы. Ну, мне кажется, что это классная тема. Панин Харламов. Панин Харламов, они уже, мне кажется, забились же, нет? Кто-то же кого-то уже вызвал в октагон. Джастин Бибер вызвал на бой в октагоне голливудского актера Тома «Дайте ему Оскар Круза», предложив организовать поединок президента абсолютного бойцовского чемпионата Дэну Уайту. «Я хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том! Если откажешься, это будет означать, что ты боишься. Тебе придется жить с этим». Нет, не так. Он... «Я хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если ты откажешься, это будет означать, что ты боишься. Тебе придется жить с этим. Кто проведет бой? Дэйн Уайт?» Написал Джастин где-то у себя в Твиттере. Что ответил Том, непонятно. «Если Том согласился на этот бой, то мы организуем его. Сможет ли Круз драться так же, как в кино?» Написал уже Макгрегор, сюда же решил хайпануть на этой теме. Вообще-то, конечно, большое заблуждение ассоциировать творческие персонажи с фактическим физическим человеком. Ну, то есть кажется, что если вот эта бесконечная опера под названием «Миссия невыполнима» продолжается, и актер там что-то делает, разбивается в самолетах, в автомобилях, перелетает с небоскреба на небоскреб и все остальное, то в жизни он тоже вот ровно такой же. Джастин, можно я обращусь к Джастину? Джастин, Том Круз — это актер. Это актер. И очень многое за него делают каскадеры. Джастин, не завидуй ему, его крутизне. На самом деле в жизни все не так у него, Джастин. И очень многое сейчас делается при помощи компьютерных технологий, графики и всего остального. Джастин, это не настоящие люди. И настоящие самолеты там не взрываются. Джастин, боже, как мне жаль тебя, мальчик. Но тем не менее, ладно. Когда «Шкода» выпустит свой мультивэн, спрашивает Денис Муконин, как бы возвращая нас в нашу реальность и в тему нашей программы. Извините, я просто Джастина этого увидел, и мне стало интересно. Вообще предложение классное, выяснять отношения на ринге, без всей этой грязи, без всего вот этого вот поливания. Там один сидит в своем твиттере, другой в своем инстаграме, и начинается этот про него стихи, а этот проза, этот стихи, а этот проза, и вот это вот все, ну просто жесть какая-то. Ребят, ну выйдите вы просто, разбейте носы друг другу. Мы потом посмотрим и сами решим, кто из вас победил. Ну, правильно? Нет, неправильно. Кстати, Круз — большое исключение, многие трюки делает сам. Гагога пишет. Гагога, я... Джеки Чан — большое исключение. Вот он точно все трюки делает сам. А что касается Тома Круза, не знаю. Так, Kia Soul новый обсуждали. Нет, Валерий, пока не обсуждали. Шварц, кстати, такой же, как и в «Терминаторе». Хорошо. Что еще я здесь вижу? Бузова и... Блин, си... я даже не знаю этих фамилий, о чем вы говорите? Блин, си... не... понятия не имею. Малахов породив Джигурды.
Моторы.
Жена, у нас котята закончились. Джигурда, да, утром открывает холодильник и вот это. Хорошо, Малахов против. А какой Малахов? Тот, что уринотерапия, или тот, что, ну, другой Малахов? Там же не все Малаховы одинаково полезны. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про Госдуму. Давненько что-то у нас Госдумы не было здесь. Да, Как там сантехника, Валерий? Валерий, как хорошо, что вы в Инстаграме следите за моими новостями сантехническими. Нормально, я победил сантехнику. А, вот, и через 18 часов стараний под раковиной я привел все в тот же вид, в котором все я и начинал. Так, сейчас не о сантехнике, извините, не размывайте тему. Депутаты Госдумы готовят законопроект, который должен упростить процедуру обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал РБК заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. А еще капитан Очевидность, извините, капитан, я знаю, у нас в эфире тоже есть капитан Очевидность, но вы же понимаете, что не вы придумали этот термин, правильно? Так вот, капитан Очевидность Вячеслав Лысаков. Чем известен Вячеслав Лысаков? Тем, что он как бы подбирает инициативы, которые лежат на поверхности, а именно на умах и на языках у всех автолюбителей. Вот, и потом просто проецируют их в инфополе. Все, это все. Ну, потому что, ну, разве кому-то непонятно, что в этом вопросе пора наводить порядок? Я имею в виду в вопросе обжалования. Но кому-то было непонятно. Вот сейчас господин Лысаков об этом говорит. А что именно он говорит? Сейчас электронное обжалование исключено, хотя другие виды административных проступков это предполагают. Мы готовим законопроект, который позволит упростить обжалование административных штрафов для автомобилистов. Это связано с ростом количества камер фото-видеофиксации на дорогах, сообщает Лысаков. 7373948, я хочу послушать вас, потому что я могу ошибаться, но мне кажется, несколько раз я от вас слышал про то, как вы беспроблемно обжаловали выставленные вам штрафы, не выходя из дома, в интернетах. Кто ошибается? Господин Лысаков ошибается, говоря о том, что нет никаких сейчас возможностей ровно так же просто, как получить штраф, его обжаловать. Таких возможностей нет электронных. Или вы ошибаетесь, рассказывая мне про то, как вы это делаете. Кто из вас не прав? Я хочу сейчас понять эту ситуацию и как вообще сейчас выглядит процедура обжалования неправомерно вам выписанного штрафа. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня Александр зовут.
Да, Александр. Юрист.
Могу сказать вам насчет этой процедуры, ну, дополнить немножко. Угу. У нее проблема в прозрачности, в первую очередь.
Что
в том плане,
в виду?
Что вы, когда обжалуете в электронном виде что-либо, у вас доказательственной базы на руках ноль. А чиновникам ничего не стоит вам сказать, то, что, ой, извини, сбой системы, где-то потерялись данные.
Да, ну а если есть, у меня все-таки аргументы. Вот мне говорят, что ты здесь шел вот с такой скоростью, а у меня видеорегистратор, и больше того, это не придуманная история, у меня действительно видеорегистратор, который фиксирует все, трекинг по GPS, скорость в этой точке прохождения. Я просто прикладываю показания своего регистратора, где видно, что в этой точке я ехал не 84, а 76 километров в час. Вот прям в эту секунду в этой точке.
Согласен. Есть практика, которая с этим обламывает, ну, скажем так. А когда у вас начинают в суде, ну, когда у вас доходит это дело до суда,
да,
вас начинают говорить, а у вас устройство не поверено. А откуда нам знать, что оно правильно? Вам приходится назначать экспертизу.
А мы обязательно до суда дойдем? А нельзя так, что вот меня здесь не стояло? Я... Допустим, штраф получаю за парковку, и говорю, а я здесь... Или я им пишу, а это был выходной день вообще, ребят. Выходной день, и я мог здесь стоять. И они такие, а, ну ладно, извини. И в суд мы не идем с ними. Так не бывает. Всегда через суд только это делается.
Нет, нет, нет. Сегодня пока что с мадишниками еще работает. Это вот, ну, знаю, личные опыты есть. Ага. А там знакомые, кто с этим проходил. С ними работает. С мадишниками пока еще это работает.
Я понял. Хорошо, спасибо. Да, 7373948-495 код. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Не видел никаких проблем. Обжаловал 4 штрафа.
Как?
Все 4 были отменены. При оформлении заявки через сайт ГИБДД было номер обращения, угу, мне выдан. Я не знаю, как там у юриста, какие там проблемы.
То есть вы зашли на сайт ГИБДД. Давайте сейчас будем проходить вот небольшой тренинг. Правильно, да, я вас понимаю? Сайт ГИБДД.
Да. Написать обращение.
Угу. Так, я сейчас сразу буду, если вы не против, я прям сразу буду заходить. Официальный сайт. Вот я открываю сейчас официальный сайт. А потом участникам движения раздел нужно? Или организациям? Или новости?
Я
или
ж не помню. Ну, поисковики бейте, написать обращение.
Ага, там написать. Ох, как у них тут, ну, подготовка кадров, нормативные документы. Направить обращение. Вот, направить обращение. Да, нашел. Да. Это в разделе сервисы. Заходим в раздел «Сервисы» и дальше «Направить обращение». Окей.
Да.
Да. И здесь мы направляем обращение. Проверка водителя, проверка штрафов автовладельцам, пешеходам.
Ага. Да, и где-то недели через две мне пришел из СЭДа на почту, там, почту свою заполняйте.
А что конкретно вы обжаловали? Какие штрафы у вас были? Скорость, парковка, что это было?
Было 4 штрафа за скорость, автомобиль, который мне не принадлежал.
Ага.
Самое интересное, я его продал, его поставили на учет 12 числа, а 15 и 16 по какой-то причине за скорость прилетели мне штрафы. Хотя с 12 числа у меня даже была копия...
Но с вами проще, понимаете, вы говорили, что этого не могло быть за скорость. А как быть, когда ты действительно там был, на этой дороге? Когда ты действительно ехал, и ты действительно шел по границе максимально разрешенной скорости, но только не 84, а 76. Вот это как доказать?
Ну, а у вас есть доказательства того, что вы ехали не 74, а 76?
Есть.
Если они у вас есть...
Есть. Мое честное купеческое, честное журналистское слово. Мое честное.
Ну, боюсь, что этого не хватит.
Вот, так и может быть об этом Лысаков говорит, что у нас нет возможности каким-то образом приводить какие-то аргументы, а у каждого ли из нас они есть. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей. Спокойно.
Да,
предыдущий слушатель сказал, что 4 раза обжаловал.
Да.
Вот. Я через сайт ГИБДД 2 раза обжаловал, вообще, ну, ни слуху, ни духу, ни ответа, ни привета. Вот, так же получилось, что оплатил штраф, у меня история такая смешная, был в отпуске, пришел штраф, решил оплатить его побыстрее, чтобы последний день оставался 50% скидкой.
Угу.
Вот, потом взял письмо счастья, так называемое, смотрю, там не моя машина. Обидно вдвойне, что... не я виноват, еще и заплатил штраф. Ну, понятное дело, что написал бумагу, что отменить постановление.
Угу.
Вот. Прошло все мыслимые и немыслимые сроки, ни ответа, ничего. Вот. Соответственно, через 2 месяца опять обратился по этому же поводу, что бездействие, и ничего. И вот так вот забил.
Ну вот, видите, какая история. Обжаловать, очевидно, ошибочные штрафы. Чужой автомобиль, ошибочный штраф за парковку можно и без суда, пишет Павел в наш телеграм-мессенджер. А если надо доказывать, что ты, допустим, не превышал, без суда экспертиза никуда. На слово вам и вашему спидометру никто не поверит, к сожалению. Или к счастью, Павел, или к счастью. Иначе мы бы тогда все оказались невиновны, никогда не превышаем, никогда, вот это вот все. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю. Сложности при обжаловании штрафов.
По поводу парковки, как бы, да? То есть,
да.
Даже не парковка, а прилегающая территория, выезд со двора и машинки вот эти зелененько-серенькие, то ездили 2 года, не штрафовали, как бы, да? То есть 1 раз штрафанули и потом не штрафовали, да? Хотя в течение там нескольких лет постоянно стою на одном и том же месте практически. Ну и нереально обжаловать не ЦУДД, а они же сейчас все перепутанные, все вот эти вот службы, да?
То есть МАДИ еще... там и все. То есть нереально
надо же еще
сложно
найти,
или...
кому предъявить, скажем так, жалобу, да?
Ну да, а там то же в письме счастья же указано отправитель или кто-то.
Все эти пути, они настолько закручены, заверчены, да, то есть то, что банально пришлось узнавать, сидеть в интернете и банально узнавать, от кого пришел штраф, кому можно предъявить.
Угу.
А, значит, месяц прошел, как бы, не, боюсь ошибиться, как бы, да, то есть то ли ЦУДД, то ли МАДИ, как бы, да, то есть туда послал жалобу 0, просто 0 даже не отвечают, как бы, да, то есть, ну, естественно, ГИБДД, как бы, тоже месяц промолчали, как бы, ну, и до свидания, как бы.
Все, понял, хорошо, непросто. А, так, ни разу дистанционно не получалось обжаловать, штрафы от честников приходят сильно поздно за сроком обжалования, это Гагога пишет, надо каждый автомобиль установить маячок и за всеми следить по GPS, Валерий, но только не GPS, нам вражеские GPS-ы ни к чему, нам ГЛОНАСС подавай, Эру целую, нашу группировку спутников. И, между прочим, каждый новый автомобиль, выходящий здесь с конвейера или привозимый сюда в Россию, должен по закону быть оборудован системой Эроглонас. Поэтому этот вопрос уже решен. Это вопрос коммуникации между всевозможными структурами. создание общих баз, занесение нас вот всех туда, вот это вопрос. Потому что технически маячками-то уже оборудован практически каждый автомобиль. Ну, имеется в виду не ведро с болтами, а автомобиль новый. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По штрафам, да, еще
да, обжалование. Лысаков говорит, что невозможно это сделать в электронном виде. А мы вот сейчас как раз это и обсуждаем, вроде бы обжаловали, ничего.
Да, вот была история пару лет назад, на проспекте Мира припарковался под разрешающие знаки, не было разметки парковки, оплатил парковку, но потом пришел штраф за неправильную парковку. Я сам юрист по профессии, обжаловал электронно, приезжал на Садово-Самотечную, разбирался, чтобы получить ответ, потому что электронный ответ не пришел. На что мне инспектор, значит, сказал, что вы припарковались далее, чем 15 метров от знака. То есть, получается, как бы я должен ездить с линейкой и измерять этот, от знака отмерять 15 метров. Потому что
да.
Действие по знака получается, ну, как бы по ПДД 15 метров.
Угу.
Как это определить, хотя фотографировал, ездил специально перед тем, как ехать к инспектору разбираться, значит, фотографировал то место, где примерно стоял, сравнивал с фотографией, как бы за мной еще машины стояли.
Ну, это, вот, знаете, это частности и особенности процесса, но я хотел разобраться вот в этой нашей беседе. Кто из нас прав? Лысаков, которому не хватает электронного обжалования, или мы? Давайте резюмируем каким-то образом. Это означает, что те штрафы, которые можно обжаловать, и те взыскания, которые выписываются, и они не требуют доказательства, точнее не так, доказательства вы можете представить, да? Их
да,
можно обжаловать.
Я попытался это сделать.
Их можно, ну вот это, вот эта частность уже самого механизма, но сам механизм-то есть, правильно, электронного обжалования, так, чтобы сидя дома, вот как просто получил штраф, так просто его и обжаловал. Если процесс обжалования не требует специальных доказательств с вашей стороны, или доказательства предельно простые, а именно... Здесь моего автомобиля не было. Вот мой автомобиль, вон вот такой. А здесь другой автомобиль у вас в протоколе указан и на фотографии. Это не мой автомобиль. Бамс, это просто доказать. Ну, проверить просто. Условно, я, да, здесь был припаркован. Да, я не оплатил парковку. Но это было воскресенье. А в выходной день у нас, уж простите, но на этой улице, на других платно, а на этой бесплатно. Проверили, посмотрели в календарь, послюнявили пальцы. Да, действительно, отменили. Да, я ехал по выделенной полосе. Да, я ехал в этот день, в это время по выделенной полосе. Это мой автомобиль. Ну, а это был выходной день. И это шоссе не попадает в перечень шоссе, где движение по выделенке запрещено даже в выходные. Вот видите, вот знак, молоточки вот эти вот. Все. Посмотри, да, действительно, выходной день и полоса, по которой можно в выходной день ездить. Значит, все нормально, обжалую. Это и сейчас происходит. Господин Вячеслав Лысаков, это я, ну, обращаюсь к депутату Госдумы. А то, где нам необходимо экспертное заключение, действительно ли ваш автомобиль двигался со скоростью 84 км в час, а не 76 км в час, как утверждает водитель, который был подвергнут штрафу, и прочее. Это электронно и не обжалуешь, я правильно понимаю? Ну, то есть это и физически невозможно сделать в электронном обжаловании, потому что подобные вещи должны быть подвергнуты всестороннему разбирательству с привлечением экспертов и заключением экспертов. Экспертов, если вам это нужно. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да, хотел поделиться ситуацией по поводу тоже обжалования.
Да.
Значит, продавал машину в трейд-ин, соответственно, новый покупатель приобрел и заработал, наверное, 2 или 3 штрафа. Они были обжалованы с ЦУДД или посредством отправки из дома, так сказать. После этого мне пришел ответ за подписью одного из инспекторов ГАИ, какого-то не помню, значит, Центрального округа, по-моему. В нем был ответ и отказ. В связи с тем, что договор купли-продажи, а я его обжаловал и приложил копии документов, договор купли-продажи не является доказательством перехода права собственности, мне было отказано. В связи с этим казус. Дальнейшее обжалование идет только суд, поэтому да. из дома обжаловать проблемы.
Уже невозможно. Да, так вот, да. Вот об этом-то и речь. О том, что можно физически, фактически обжаловать в электронном виде. Мы и так сейчас электронно обжалуем. А то, что нельзя, потому что нужно экспертное мнение, комиссии, суд, так это и нельзя будет в будущем. В очередной раз Женя Лысаков сказал нам какие-то понятные вещи. И вот вам, пожалуйста, вишенка. Водитель из Москвы по имени Евгений Чумаков в 8-й месяц пытается обжаловать в суде лишение водительских прав за пьяную езду. Основанием для отмены решения служит тот факт, что в день, когда его якобы остановил инспектор ГИБДД в Архангельске, Чумаков находился в Финляндии, что подтверждается штампами в паспорте, службами ФСБ, которые фиксировали выезд, банковскими документами, что он там в Финляндии снимал деньги, находясь в этом, билеты приложены, все это есть, но господин Чумаков 8-й месяц не может обжаловать решение о лишении, несмотря на то, что никакой пьяной езды и не было. А вы говорите финики.
Моторы. Моторы.
Эх, продолжаем. 8.35. Да, это хорошо, что вы все сюда зашли. Секундочку, здесь где-то был вопрос, причем важный. Астон Мартин спрашивает. Здравствуйте, Астон Мартин. Где же ваш друг Бентли? С какого это года ГЛОНАСС стал обязательным? У меня автомобиль конца 15-го, ГЛОНАССа нет там, и это совсем не ведро. А с 17-го, вот не повезло вам, у вас все-таки 15-го. А с 17-го года автомобили собраны на территории Российской Федерации. Согласно техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств должны оснащаться системой оповещения о ДТП. Требование затронуло новые автомобили, получившие одобрение типа транспортного средства. То есть, даже если и не собраны на территории Российской Федерации, тем не менее, автомобили, даже привозимые сюда, тем не менее, опять же, должны получать тот самый ОТТС, или одобрение типа транспортного средства. Так вот, получение ОТТС после 1 января 2017 года автомобилем, не оборудованным ГЛОНАСС, невозможно. То есть каждый автомобиль, получающий одобрение типа транспортного средства, мы это называем там сертификацией в России и всякое такое. Ну, то есть допуск на российские дороги, официальный допуск. Автомобиль, каждый автомобиль, получающий этот допуск, начиная с 1 января 2017 года, должен быть оборудован эрой ГЛОНАСС, системой ГЛОНАСС. Но это не касается автомобилей, которые вы и сейчас можете приобретать новый автомобиль. Вот он новый, без пробега, совсем новый. Вообще новый. Но вот это самое ОТТС было получено до 1 января. Ну, то есть поколение живет какое-то время, да, вот оно развивается. И вполне может быть, что вы даже автомобиль сейчас купленный приобретаете без ГЛОНАСС. Почему? Потому что это одобрение типа транспортного средства было получено до 2017 года. Вот. С 1 января 2018 года на каждый автомобиль устанавливать комплексы не нужно, потребуется, ну и так далее. В общем, здесь мы решили, что с 2017 года на каждый автомобиль, произведенный в России, больше того, эта модель должна быть новой, получить новое одобрение. И вот тогда такой автомобиль должен быть оборудован ГЛОНАССом. А я не понимаю, что вас в этом ГЛОНАСС смущает. Почему вы этого боитесь? Доброе утро, я слушаю вас. Что плохого в ГЛОНАССе?
Я только за ГЛОНАСС. Вот мой коллега...
За ГЛОНАСС. Позвольте, я рядом с вами стану сейчас. Я тоже за ГЛОНАСС.
Проэкспериментировать решил, и когда был ДТП, он не стал пользоваться мобилем, а все это сделал с помощью вот этой кнопки. Но я про предыдущую тему, если можно, буквально вот 2 минуты. Вот я очень любил Яндекс. Кар, или как он там, каршеринг, Яндекс, эти лакшери машины, и бросил все это дело, потому что приехал, ну, как бы из автосалона, там машина стояла на ремонт, приехал на Дженезисе, вот, на улицу Пятницкую, там, где вот эта платная муниципальная парковка, где можно ставить эти автомобили, поставил, а потом меня списывают 1500 рублей штраф, что вы неправильно припарковали. Вписывает служба вот эта каршеринга, я им звоню и говорю, мол, вы что, ребята? Они говорят, ну вот нам пришел штраф. Я говорю, ну как же так? Ну мы сходили, я сходил, мой коллега у нас есть квалифицированный коллега, который этим занимается. Вот, сфотографировали это место, там все, ну, ясно, четко, что там, ну, не может быть такого, то есть это буквально... Вот, они говорят, вот, идите, оспаривайте, вот, на эту, ну, там, на Бауманске есть это дело. Mm-hmm. А я им, ну, я как бы все, отписался, потому что смысл-то в каршеринге такой, чтобы не терять время.
Конечно.
И туда было. А почему я должен 4, ну, туда...
Это час, как вам там, бы сказали, и... идите, проходите ТО на автомобиле, вот видите, у вас загорелось ТО, нужно пройти, поезжайте к дилеру и пройдите техническое, да, обслуживание, вот, автомобиля.
Почему должен? У них свои юристы.
Абсолютно согласен. Нет, здесь абсолютно согласен, и вот в этом месте хотелось бы тему обжалования уже и завершить. Спасибо вам большое. У меня Кашкай 17-го года, ГЛОНАСС есть, хотя модель не новая, выпускалась до этого. Автомобиль делается в России, если я ничего не путаю. Кашкай — это питерский автомобиль. Во-вторых, у него было обновление. Вот, и в-третьих, у компании Nissan большие планы на российский рынок, поэтому, ну, а чего вы удивляетесь? ГЛОНАСС — это очень хорошо. ГЛОНАСС уничтожает... Очечник, Дмитрий Сантьяго пишет. Дмитрий, не согласен. Это очень маленькая кнопочка, ГЛОНАСС. Маленькая, и больше того, она дополняет общий ансамбль консоли потолочной. Дополняет. Так бы там было пусто, а так у вас кнопочка есть. У кого-то одна черная, у кого-то еще и красная есть кнопочка. Это же хорошо. На самом деле это правильно. На BMW все еще устанавливают Цезарь по умолчанию. Надо ли его сразу удалять, Иван? Иван, это разные вещи. Как они там дружат между собой с точки зрения электрических цепей, я не знаю, дружат или не дружат. Но Цезарь все-таки это охранная система. А ГЛОНАСС это все-таки никакая не охранная система, а это система, которая... Это система оповещения экстренных служб об экстренной ситуации, а именно о ДТП. Потому что у нас такие... у нас так много земли, у нас такие просто колоссальные территории, и зачастую они настолько не освоены, что ты можешь вот в каком-то месте ехать часами и не встретить никого по пути. Только лоси и дикие кабаны будут твоими спутниками, периодически выпрыгивая под колеса твоего автомобиля. И однажды лось может прилететь вот так вот в лобовое стекло, просто присесть к тебе в салон на пассажирское сиденье. И вот именно в этот момент и включается ГЛОНАСС, автоматически оповещая экстренные службы о том, где вы находитесь, как вас найти, что у вас теперь проблема, и к вам нужно вызвать экстренную службу. Но дайте мне хотя бы одного человека, кто, у кого срабатывал ГЛОНАСС. 7373948. Вот вы лично свой опыт расскажите, чтобы мы просто уже сейчас избавились от всех предрассудков, перестали этого бояться, вести себя как в шапочках из фольги. Потому что я разогрею себе, конечно, суп в микроволновке. Но для начала нужно шапочку из фольги надеть. Вот, а теперь все. Все, теперь пойду греть суп в микроволновочке. Вот, чтобы мы не были этими людьми в шапочках из фольги, расскажите нам, что это все хорошо работает. Хорошо. Доброе утро.
Доброе.
Да, хорошо. 7373948. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Сейчас, секундочку. Да, говорите, я сейчас товарища заблокирую. Ага.
Роман, доброе утро. Роман, доброе утро. Данила, Москва.
Да, Данила.
Пользовался кнопкой ГЛОНАСС, видел, как... Ну, проезжал мимо, видел, как сбили велосипедиста, позвонил.
Скажите, а вас добрая женщина не отчитала там, что вы звоните не по поводу того, что с вами это, не с вами это произошло, и поэтому вы не должны пользоваться этой экстренной кнопкой?
Нет, не отчитала, но прошло не менее получаса перед с момента, как я позвонил, и до момента, как я дозвонился до них.
В смысле, вы нажимали кнопку, и полчаса вам
нет,
там никто...
Нет, я нажимала, мне говорили, ждите, потом переключались с абонента на абонента, вот так.
Я понял. Хорошо, это нехороший... Нет, у меня было однажды, это был Lada X-Ray, только что появился, у нас был... Тревожный тест-драйв в тревожных местах, эмеретинская низменность, вот эта долина, Олимпийский парк, Сочи, все вот это вот, горы, течет все, паводки какие-то. Я думаю, дай-ка нужно проверить, потому что там условно у компании Volvo есть аналог, но это не аналог, это такой консьерж-сервис и все на свете, Volvo OnCall. Так называется. То есть в один звонок вы все делаете. И там операторы сидят, которые сопровождают вас и решают ваши проблемы. Там, ну, что вам нужно? вплоть до того, что вы можете заказать там цветы любимой женщине, узнать наличие мест в кинотеатре в каком-нибудь, спросить, как лучше проехать, если там заплутали где-то, топливо вам подвезти условно, если... То есть это такой помощник, это консьерж. Вот. И я думая, что ГЛОНАСС, там сидит такая же добрая женщина или добрый парень, который сейчас начнет окружать меня вниманием и заботой, нажал эту кнопку. А что суровая тетечка сказала мне: «Что у вас произошло?» Я говорю: «Что у вас, ДТП?» Я говорю: «Нет». Такая: «Что вы звоните сюда?» Я говорю: «Ну, а если у меня техническая проблема?» «Технические проблемы мы не решаем. Только если экстренная ситуация, ДТП». Пиу. Я отрубилась. Думаю: о, мать честная. А потом уже даже какие-то появились слухи про то, что надо вообще и штрафы вводить за то, что экстренно мы нажимаем экстренные кнопки, хотя экстренной ситуации никакой нет. Шутки ради мы это делаем. И у них очень много срабатываний ложных. К примеру, если я ничего не путаю, цифр перед глазами сейчас нет, но, по-моему, за какой-то отчетный промежуток времени было зафиксировано 650 тысяч вызовов, из которых только 7 тысяч оказались действительно вызовы по делу, ну, то есть из-за ДТП. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Вот как раз я подъехал 20 метров передо мной, две машины, одна на боку, в кювете, да. Другая на правой стороне обочины, да. На боку. Mm-hmm. И с нее товар высыпался с будки, газель, и накрыла легковой Volkswagen типа Polo.
Где это здесь шоу там сейчас происходит? А где это?
107-я дорога от Бронниц к Домодеду, вот развилка здесь есть.
Ага, я вот. Понял. Так.
Какая авария серьезная здесь.
А у вас есть кнопка тревожная, вот эта, ГЛОНАСС?
Да нет, Роман, можно я на сушку? Я быстренько, пожалуйста.
Можно? Давайте.
Можно, Роман?
Да.
Вот смотри, я 40 лет на фуре работаю, да?
Да.
60-е годы, 70-е я не застал. Ну, раньше был ОРУБ, отдел регулирования уличного движения.
Да.
Почему сейчас, вот я слушаю вас, говорите вы, например, пришел в ГАИ, а там он бумажки перебирает, инспектор. Какого хрена он 25 лет, поперебирая бумажки, идет потом на пенсию и хорошую... получает по льготам. А почему вот у вас лексутов бывает же?
Да.
Вот. А задайте вопрос, почему не сделают вот отдел регулирования дорожного движения, где пробки, чтобы выезжала мотобат, чтобы быстрее пробраться, или еще что-то. Почему? Вот сейчас скажу быстро вам. 10 лет назад я стал, опять же, на фуре по Москве и области работать.
Да.
Если и субботу, воскресенье ездили, да. То тогда не было первый, второй ряд. И третий, и четвертый, 90-100 я летал суббота, воскресенье по МКАДу.
Да.
То сейчас суббота, воскресенье – это ад. Это
так сам же, так правильно, так, во-первых, дайте так. Во-первых, сам Лексутов сказал здесь у нас, ведь эта инициатива, по-моему, у нас прозвучала, или не у нас, но тем не менее, что почему... На 5 магистралях, больших заметных магистралях, на Ярославке, на Можайке, Кутузе, где еще? На Ленинском, если не ошибаюсь. Почему отменили разрешение двигаться по выделенкам в выходные дни? Потому что Лексутов говорит, выходные уже от будней ничем не отличаются. Интенсивность движения ровно такая же. Поэтому, разрешая нам якобы в выходные ерзать по выделенкам, мы... противоречим общей концепции выделенки. Ну, как бы она существует для общественного транспорта. А в выходные якобы разрешали нам, смертным, обычным, на нее заезжать только потому, что общее движение расслабленнее якобы немножко. А сейчас в выходные уже оно такое плотное. Это во-первых. И это не касается только МКАД. Это вообще общий тренд. Да, потому что кто-то... уезжает на выходные на дачку, пополняя ряды подмосквичей, а кто-то на выходные приезжает погулять по паркам московским, потому что как похорошела Москва при Сергее Семеновиче. Парки пооткрывали, вот это вот все, зоны, пешеходы, мраморные набережные, мостовые, вот это вот все. Ведь поэтому же хочется походить, а когда? Когда ты работаешь? Нет, выходной. И поэтому колоссальное количество москвичей становится подмосквичами, а колоссальное количество подмосквичей становятся москвичами к выходным. И поэтому здесь плотно, много людей. И в выходные, и в будни. Почему? Как похорошела Москва. Дальше. Вы говорите, выезжать, почему мотобат не выезжает, и вот это... Я вас умоляю, пожалуйста, вот можно только без этого, без вот этих радикальных решений? Потому что на моей практике вот каждый раз, когда я вижу живого регулировщика, который пытается сам, самостоятельно разрулить какую-то сложную ситуацию, наступает одище в этом месте. Но я могу ошибаться. Извините меня, это мое личное мнение, оценочное суждение, но всегда, когда я вижу товарища, который пытается разрулить узел какой-то транспортный, узел завязывается окончательно. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Алло, Роман.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Смотрите, по поводу ГЛОНАСС.
Да.
Был опыт использования.
Наконец-то. Мы уже забыли, о чем мы говорили до этого. Да, давайте.
Будет два вопроса буквально. Угу. Значит, был опыт использования ГЛОНАСС, вызов человеку, который потерял сознание на улице. Стоял рядом с машиной, пока сидел, ждал там человека, он упал.
Угу.
Во-первых, почему-то не передаются координаты места непосредственно на службе экстренной. То есть оператор видит тебя, а экстренная служба, она координат не получает. То есть я очень долго объяснял скорой помощи, где мы находимся.
Это очень странно. А вы знаете, я там видел оговорочку, что если вы в течение первых, по-моему, 10 минут, если не происходит сообщение, вот нажатие, да? То есть я так понимаю, нет, что там два контура. Первое сообщение идет автоматически. Потому что если в ДТП пострадавшие настолько серьезно пострадавшие, что они не могут ничего нажимать, все без сознания, да, то система автоматически. Ага, понял, окей.
Вот, это первое. И второе. Вот взять, допустим, трассу М4 Дон.
Да.
У нас же очень много мест, где вообще нет никакой мобильной связи.
Да.
Скажем так.
Да.
И как быть там?
Никак, я так понимаю. Потому что она же через симку работает, эта штуковина.
Вот именно, потому что как то, куда она будет посылать сигнал, допустим, хорошо. Ладно, М4 это оживленная трасса. А взять какой-нибудь там в ветких лесах.
Карелия, по пути в Лахденпохью, да. Вы проезжаете такие места глухие.
Где вообще ничего.
Красота нет. Вокруг невозможная. Лес, комары, отличная дорога, но только мобильной связи нет, ну просто в ноль. Вообще, ледниковый период. Перенеслись да. на 10 да. тысяч лет назад. Нет ничего там.
Так что есть нету аэроглонасс, там как бы уже это смысл.
Но мы уповаем на Илона Петровича Маска, который запускает поезда спутников, и теперь очень скоро мы получим к 22-му, по-моему, плану году 12 тысяч спутников над землей, которые будут всем раздавать 5G просто так.
Ну, это бог, если это разрешат у нас.
Да,
нет, наверное. Была же идея ведь использовать российскую систему коротких сообщений спутников, там, Стрелец или как она называется, угу. Сейчас не знаю точно.
Вот да.
Куда она провалилась, собственно говоря, эта идея?
Вы знаете, мне кажется, у нас столько было идей. А планшеты, помните, от Роснано, которые можно скрутить и бить по голове одноклассников планшетами школьными? Вот эта идея. А мобильные у нас, боже мой, у нас этих идей было. Полоса линии стоп перед светофором нужна сделать за 3 метра, а не как сейчас впритык. Вот что пишет Рыжий. Полоса линии стоп перед светофором нужна сделать на 3 метра, а не как сейчас впритык. Совершенно с вами согласен, Рыжий. Абсолютно с вами согласен. И больше того, нужно пойти сейчас прям вот этим и заняться.
Моторы.
А вот вам и наша традиционно любимая «Достала» рубрика. Сейчас мы будем набрасывать на вентилятор реальности. У меня вот, пожалуйста, лопата, все, да, у вас истории, и рассказывайте. Ну, по сути, в общем-то, мы этим и занимались предыдущие практически 2 часа, что набрасывали. Но, тем не менее, теперь совершенно на законных основаниях я хочу послушать вашу критику в адрес несостоятельной реальности объективной, в адрес сограждан, которые, в общем-то, даже не пытаются вести себя так, как будто бы они культурные люди.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Где болит у вас? Да. Давайте, рассказывайте.
Да, здравствуйте. Достала пищалка в автомобиле, который сам живет своей жизнью, все время предупреждает о...
Что-то пищит.
Ну, о повышении скорости, там, о
да.
всякой ерунде, которую не можем отключать.
Хорошо, что вы
автомобиль. Пищит в мозги, говорят. Вот может быть, как-то ее можно как-то убить, вот этой фигней?
Ну, послушайте, ну, предупреждение о превышении скорости вы сами выставляете, вы просто ставите, вот, уровень
нет,
там задаете.
Нет, даже официал не мог разобраться, он говорит, что типа там в голонасе вшито кто-то в мозги там, что куда-то да где-то там, он пугает. Я иногда слушаю Романа Шукина, с утра еду, да.
И а он тут
бас,
а вы не превышаете тогда?
Не, я не провисаю, он просто мне предупреждает, что стоит камера там, еще что-то.
А, вот это. Но мне кажется, что всегда можно отключить, хотя, был у меня однажды автомобиль, хороший автомобиль, ничего не скажешь, красивый, стремительный, с повадками настоящих британских спортивных автомобилей, Jaguar F-Pace он назывался. И вы не представляете, сколько времени я провел, чтобы понять, что он сигнализирует мне. И не понял. Вот так я и вернул автомобиль, не поняв что. В какой-то момент он делает так... Причем вот, я пытаюсь уже понять, вот что я делаю, вот что я только что сделал. Грешил на показания скорости. Но нет. Показания скорости и отсечка, после которой начинается предупреждение, выставлены были на такую скорость, что я ее не превышал. Думаю, боже мой, ну какие-то парктроники там сигнализируют о помехах. Сзади, впереди никого нет. Наверное, боковой периметр он замеряет, уже кто-то сбоку. Нет, пустая дорога. Что-то делает. Навигация. Да нет, навигация нет. Я так и не смог понять, что он делает. Но выбешивало до невозможности. Причем выбешивал не сам факт вот этих вот писков, а то, что ты не понимаешь, что тебе не нужно делать, чтобы он вот это вот... Или наоборот, что тебе нужно делать, чтобы оно перестало пищать. И я так и не смог разобраться. Это был единственный случай, когда я так и не смог этого понять. Что мне не делать, чтобы оно не пищало? Вот здесь я с вами согласен. Может, кресло скрипело? Нет, бобер. Это был именно ассистент. Уж я-то электронные сигналы ассистента распознаю и смогу отличить от скрипа кресла. Я слушаю вас. Доброе утро. Напомню, достала рубрика...
Доброе утро.
Давайте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Александр
беспокоит. Да, Александр.
У меня такой вопрос наболевший. По поводу автобусов.
Да.
Еду утром, 5 утра, 6 утра по МКАДу, в левом ряду, идут километров 130-140, еще моргают и ступи.
А что за автобусы? Какие? Рейсовые?
Ну, такие вот эти аэропланы, которые междугородние.
А, междугородние, не рейсовые никакие. Этим надо уступать, эти отчаянные люди. Это надо либо прижигать йодом, либо уступать. Что-то одно из двух, потому что с этими не поспоришь. Обычные рейсовые все оборудованы уже этими по кругу видеорегистраторами. У них везде номера колл-центров, куда можно позвонить и сообщить о неадекватном поведении водителя. Все. А вот эти те, которые... Пятигорск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Нальчик, Владикавказ, все вот это только уступать. Только уступать, спокойно отползать в сторону и на всякий случай извиниться еще. Ну, там, аварийкой хотя бы, может быть, мигнуть. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте. Снова в рубрику достал Данила, Москва.
Да, Данила.
Почему не выключают выделенки ночью?
Выделенки ночью. Но ведь это же нужно сначала выключить, а потом включить. А ну как забудешь, потом включить.
Это очень тяжело, согласен.
Вот, вопрос встречный. Тогда я бы мог продолжить ваши вот вопросы. А почему нельзя бесплатно парковаться ночью? Вот вопрос тоже.
Тоже верно.
Есть ответ? Не знаю, у меня нет ответа. Потому что мы всегда ссылаемся на западный опыт. А вот мы берем на Западе все лучшее, адаптируем, и все. А почему мы не адаптировали вот эту тему? Везде, где вы видите платные парковки, везде есть дифференциация, во-первых, по времени, когда это дороже. Ну, не везде, когда дороже, когда дешевле, но зачастую бывает такая дифференциация. И, как правило, ночью, в общем-то, они бесплатные. Потому что основная проблема, кто занимает парковочные места в центрах притяжения? Те, кто притягивается в эти центры. А когда они и зачем притягиваются? Они притягиваются сюда, чтобы работать в офисах, которые работают с 9 до 6. И это означает, что уж как минимум там, до 7 утра и с 8, с 9 или с 10 вечера можно сделать парковку бесплатно. Люди, паркуйтесь, пожалуйста, чего вот паркуйтесь, но все, ажиотажа нет никакого, центр притяжения никакой не центр притяжения, так что, пожалуйста, приезжайте. Но с другой стороны, если бы не было чего-то такого, что можно улучшить, как бы мы с вами жили? Мы бы жили всегда без улучшайзинга. А так, смотрите, сколько мы уже увидели, чего можно улучшить. Ночью по выделенке пустить раз, рестайлинг нормы этой. Хорошо, нам станет приятней. Сделать бесплатную парковку ночью, еще один рестайлинг инициатив ЦОДД, нам тоже станет приятно. Ну, здесь просто перспективы радужные. Мы пока еще не дожили просто с вами до этого.
Моторы.
И, наконец, задышал у меня экран СОДД и начал давать информацию правильную. 746 тысяч автомобилей прямо сейчас, почти 747 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Если это все интерпретировать через бальную систему, тогда баллов 5 пробки в столице. Я напомню, завтра у нас всенародное гуляние. По этому поводу слушайте утром музыку, а я вернусь сюда теперь уже 13 числа в 7 утра. Будьте здоровы.
Моторы.